Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Отец Григорий, у меня сегодня к вам такой вопрос. Даже не знаю, когда встречаешь его в каком-нибудь чате или в каком-нибудь обсуждении в соцсетях, думаешь, ну неужели непонятно? Сейчас я вам все бы объяснил, если меня кто-нибудь спросил бы. А потом думаешь, нет, объяснить я, наверное, не смогу, потому что мне квалификации не хватит. А вопрос-то, собственно, вечный. Есть понятие счастья. Никто не может толком определить, что это такое. Но человеку очень хочется. Как нас учили в советской школе словами Короленко, человек рожден для счастья, как птица для полета. И нам очень нравилось, что мы для счастья же. Но мы открываем Евангелие, и мы видим заповеди блаженства. Нам объясняют, что блаженство – это тоже счастье, это просто такой синоним. Но мы открываем другую книжку, например, Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». И там описывается блаженство мальчика, который после долгой зимы впервые скинул свои башмаки и бегает по траве босиком. Вот блаженство бегать по траве босиком. Это как со словом «любовь». У нас слово одно – счастье, а туда вложено столько иногда взаимоисключающих понятий, что разобраться, к чему же мы стремимся и в чем, собственно, для христианина счастье, совсем непросто. Поэтому нам нужна помощь.
Ну, вы очень точно отметили, что в Евангелии мы встречаем не слово «счастье», о счастье очень мало говорится или вообще не говорится, а мы встречаем слово «блаженство». И об этом слове говорится очень много, и это такой центр, да, евангельского повествования, центр Нагорной проповеди Спасителя, заповеди блаженств. Это во многом и есть вот ядро той благой вести, которая принесена нам в Новом Завете. Я думаю, что блаженство и счастье – это не совсем уж одно и то же. Счастье – это действительно широкое понятие, и действительно по-разному люди это могут воспринимать и наполнять разным смыслом, но это что-то приходящее. Сегодня я счастлив, а завтра у меня другое настроение, я уже не счастлив. Сегодня у меня все хорошо, а завтра Господь судил через какие-то испытания пройти, и мое состояние эмоциональное сменилось. Это что-то такое, в общем-то, поверхностное, связанное вот с эмоциями, которые я переживаю. Может быть, там какой-нибудь подросток или молодой человек счастлив, но зато все его родственники несчастливы, потому что он так счастлив, что разгромил все вокруг и очень бурно провел там какой-то вечер, как сейчас говорят, тусовку или какую-то вечеринку устроили. Вот они прямо так были счастливы, что потом приходится очень долго последствия этого преодолевать. Вот счастье – это такая вещь мимолетная, спорная, может иметь разные основания, то, что для одного счастье, для другого может быть несчастьем, вот, а блаженство – это вещь как бы другого порядка, это нечто очень глубокое, это нечто неприходящее, невозможно себе представить, что человек, вот мы про кого-то скажем, он блаженный, а через день потерял свое блаженство. Бывает, что и там великие подвижники падают, и как вот по лестнице, помните, у Иоанна Лествичника поднимаются там до высокой ступеньки, а потом упали. Вот. Но все-таки блаженство – это что-то такое очень глубокое, неотъемлемое, и то, что корнями уходит в дар Божий. Блаженство – это то состояние, которое от Бога дается, это некоторая укорененность в Боге. Это не то, что вот сам человек себя взвинтил до какого-то очень веселого настроения, а это то, что вот такой дар, который от Бога вручен этому человеку в связи с тем, что жизнь этого человека настолько чиста, или что у этого человека есть такие вот добродетели, что ему можно вручить этот дар, что он его может понести. Поэтому вот в таком христианском контексте, наверное, точнее говорить о блаженстве, чем о счастье.
Ну вот, посмотрите, мы же, когда поздравляем кого-то из друзей и близких с днем рождения, мы желаем счастья. И подразумеваем под этим, возможно, разные блага, но в целом это пожелание, чтобы у человека была то, что сейчас называют зона комфорта, чтобы удавались его какие-то начинания, чтобы у него было благосостояние, чтобы у него было здоровье. В общем, совершенно понятные такие земные, простые пожелания. И в нашем представлении все это вкупе составляет счастье. С другой стороны, мы открываем Евангелие заповеди блаженства, что мы там видим? Кто блаженны? Плачущие. Какая тут зона комфорта, если блаженны вы, когда ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжущие меня ради. Радуйтесь и веселитесь. Вот тоже, вот с одной стороны, когда читаешь священные тексты, у тебя внутреннее такое приподнятое состояние, и ты воспринимаешь эти слова не так, как пожелание счастья на дне рождения. Понятно. Но с другой стороны, если начинаешь задумываться, ведь мы по большей части огромное количество усилий и времени нашей жизни тратим именно на то, чтобы оказаться в зоне комфорта. А Евангелие предлагает от нее отказаться. И какое же нам, глядя на это, сулит Евангелие блаженство? Нам понять трудно.
Да, то, о чем говорит Евангелие, это действительно нечто гораздо более высокое, глубокое и драгоценное, может быть, и для приобретения вот этого сокровища. Помните, да, как Царствие Небесное подобно жемчужине, вот ради которой, ради обладания которой купец все имение свое раздал, от всего отказался, только чтобы вот эту жемчужину найти. Так вот это блаженство евангельское, оно требует, да, отказаться от очень многого, да, пройти где-то узким путем, не широким путем, ведущим в погибель, но узким путем. И если серьезно и внимательно и честно, да, отнестись к евангельскому тексту, вот, поразмышлять над этими сроками, то, наверное, задаешь себе вопрос, а я точно этого хочу? Мне точно нужно это блаженство? И вот Христовы ученики — это те, которые говорят, да, я готов идти за Христом, я хочу этого. И тогда вступаешь на этот путь, вот, и путь стремления к тому, чтобы стать плачущим. Святые отцы толкуют так, что речь здесь не идет не о всяком плаче. Ну, вот ребенок там раскапризничал, расплакался, хочу конфету, купи, там, или чипсы, и плачет. Он блаженный? Наверное, речь не совсем об этом. Иногда слезы могут быть даже средством там, манипуляции какой-то. Вот сейчас там слезку пущу, и мне сделают то, что я хочу, даже если это мне вредно. Вот. Речь идет не о любом плаче. Речь идет прежде всего о плаче о своих грехах. Иоанн Златоуст говорит, о покаянном плаче. Вот готов ли я идти путем покаяния, изменения своей жизни, оплакать то злое и нехорошее, что было в моей жизни, там, где я внес в мир вот, что-то разрушительное, что-то противное Божьим заповедям, Божьей воле. Столько этого было в моей жизни. И вот когда человек всерьез об этом начинает плакать, вот он становится блаженным, он, в нем происходит вот это чудо покаяния, к нему приближается Царствие Божие. Вот, и каждая заповедь блаженства, она говорит вот о том изменении, которое должно произойти с человеком для того, чтобы он стал пригодным для вхождения в Царство Божье, в Царство Небесное. И эти изменения, они трудные, они многого от человека требуют, подвига требуют, веры требуют. Вот. Но тот человек, который пошел этим путем, он действительно обретает не приходящее, не спорное, не сиюминутное, не так вот чисто земное удовлетворение, а подлинное блаженство, то состояние, которое никто и никогда у человека не может отнять. Кто нас разлучит от любви Божией? Ни скорбь, ни глубина, ни высота, ни ангелы, ни демоны, ни иная какая тварь. Никто не может разлучить. Можно многого лишить человека, но лишить блаженства человека нельзя, если он верен Богу до конца и идет вот этим путем исполнения жизни вот в заповедях блаженств.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о счастье. На мой взгляд, мы вообще, честно говоря, не всегда понимаем, что же за веру мы исповедуем. Меня всегда приводит в трепет 12-й член символа веры. «Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века». То есть жить не могу, хочу. Стремлюсь, только об этом и думаю. Но для того, чтобы честно сказать про себя, что я этого чаю, ну, много ли верующих христиан в состоянии честно сказать, что это так? Ведь нужно эту дверь открыть через собственную смерть. И сказать, что вот очень много людей, воодушевленных так, как древние или новые мученики, которые могут с восторгом идти на крест, я не знаю, наверное, есть такие люди, наверняка есть, но мне не доводилось таких видеть.
Ну, вы знаете, я поостерегся бы от того, чтобы выносить какой-то преждевременный суд вот, в отношении самого себя или в отношении других людей, кто готов, а кто не готов, потому что известно, что среди новомучеников были некоторые люди, которые даже вот читали жития древних мучеников и говорят, да это невозможно. Не в себе никогда я не найду вот столько силы, чтобы претерпеть такие мучения и остаться верным. И вообще такого не бывает. Ни один человек не может этим путем пройти. А потом свершилась катастрофа, и начались страшные гонения. И вот те самые люди, которые сомневались, они вдруг оказались очень стойкими. А может быть, что человек говорит, да я там в любой ситуации буду верным до конца. И мы знаем даже такого человека из Евангелия. Апостол Петр говорит, Господи, с тобой я и на смерть пойду. Нет, ты трижды от меня отречешься, сказал ему Христос в эту ночь, прежде чем петух пропоет. И действительно, трижды он... Ну, это понятно так, вот по-человечески. Зачем мне признаваться, что я ученик Иисуса из Назарета, если Иисуса прямо сейчас схватили, судят, обвиняют, и ясно, что ситуация очень серьезная, что, скорее всего, решение будет против Иисуса, и могут быть... Получается, я сообщник преступника. Раньше времени зачем мне признаваться? Это неразумно. И вот трижды он говорит, я вообще не знаком с Иисусом, я не его ученик. И начал кляться, эротиться. Вот. Так что и потом уже, да, Господь его трижды спрашивает после воскресения своего, Петр, ты любишь меня? И трижды Петр сказал, да, люблю, и тем самым был вот восстановлен в своем достоинстве. Так что кто из нас как себя поведет, кто даст слабину, а кто окажется стойким, это только вот по итогам, да, можно будет сказать постфактум, что вот этот человек прошел через горнило каких-то испытаний или даже гонений, а вот этот человек оказался слабым, хотя оказался таким сильным. Вот. А что касается символа веры, то это как бы очень не случайно эти слова включены в символ веры, являются его завершением, это последний, это 12-й член символа веры, о котором вы говорите, это очень как бы важная составляющая, без которой не может быть христианства. Чаю, да, то есть ожидаю с надеждой, уверен в том, что это совершится, воскресение мертвых и жизни будущего века. И я тут вижу вот не столько акцент на мою собственную кончину, которая неизбежна, мы все смертны, это некоторый факт, мы все умрем. Вот. Но я тут вижу акцент на то, что смерть — это не конец человеческого существования. Сам Христос прошел через смерть, Он умер на кресте и воскрес, Он первенец из умерших, Он первый прошел этот путь. И мы верим, что это совершено для того и потому, чтобы все, кто следует за Христом, могли бы также через смерть пройти к жизни, чаю воскресения мертвых, что мы встретимся с дорогими и любимыми нашими людьми, которых мы проводили, которые уже не живут сейчас рядом с нами, которые уже этот порог переступили, и что будет жизнь, жизнь будущего века, что придет такое время, когда привычный нам мир прекратит свое существование, и наступит жизнь какая-то вот совершенно новая, обновленная, и мы, как христиане, мы как бы устремлены своими мыслями к этому моменту.
Но ведь, ожидая и надеясь войти в эту жизнь будущего века, мы же, ну, в идеале, я не знаю, это тоже очень все индивидуально, надеемся встретиться, наверное, не только со своими отошедшими туда раньше нас близкими, но, наверное, с Христом в первую очередь.
С Христом, со святыми, и войти в некоторую полноту обновленной жизни, в которой будут все, кто провел свою жизнь вот так, что достойны войти вот в это новое, новый Иерусалим, новую небо и землю. А вот смогу ли я там оказаться, это уже вопрос гораздо более сложный и зависит от милости Божьей и от некоторых моих собственных усилий.
Но мы считаем, что у нас хватит уже опыта, чтобы ощутить и оценить, что то, во что мы надеемся попасть, это будет счастье. Потому что у нас есть опыт несчастья здесь. По разным причинам, в разных ситуациях, но мы предполагаем, что мы в курсе, что такое несчастье, нам есть с чем сравнивать. Были ли счастливы первые люди в Эдеме? Они же, вот с нашей точки зрения, оказались изначально там, куда мы стремимся, вот, на протяжении всей нашей жизни, предпринимая какие-то усилия. Мы стремимся вернуться туда, откуда они были изгнаны по собственной вине, по собственной глупости. Но они, можно сказать, что ощущали себя счастливыми, находясь там, в общении, в единении с Богом, если у них не было с чем сравнивать?
Святые отцы говорят нам о том, что да, наши прародители Адам и Ева вот в своем райском состоянии до грехопадения переживали вот именно это состояние блаженства, гораздо более высокое, чем счастье, о чем мы сегодня уже говорили. Почему это блаженство было? Потому что они были люди облагодатственные. Мы можем в Библии прочитать о том, как были созданы первые люди. И говорится о том, что человек – такое существо двусоставное. С одной стороны, человек создан из праха земного. А что это значит? Это значит, что человек существо материальное, относится к материальному миру. У нас есть тела, мы похожи по своей физиологии на некоторых животных. Вот есть какие-то там физиологические законы, по которым мы живем. Мы из праха. Вот вначале сотворил Господь небо и землю. Что это значит? Символ веры поясняет, что речь идет о материальном мире. То есть все то, что можно потрогать, пощупать, вот с чувствами своими познать. Философ говорит, чувственно постигаемый мир. И мир невидимый, да, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Мир духовный, мир ангельский, мир умопостигаемый. И вот человек, с одной стороны, из праха, то есть относится к материальному миру, а с другой стороны, Господь вдохнул в человека свое дыхание. И этим человек поставлен на совершенно особую высоту. Этим мы очень сильно отличаемся от животных, этим мы выходим за пределы материального мира. В нас есть что-то совершенно другое. И это другое — это прежде всего божественная благодать. Вот свое дыхание Господь вдохнул. И Адам и Ева до своего изгнания жили, будучи наполненными вот этой благодатью. И это и есть состояние блаженства. Это не просто счастье, а это то, что от самого Бога исходит. Это и есть этот дар. В грехопадении это блаженство было потеряно, и человек стал таким существом безблагодатным и часто скатывается до такого почти животного состояния, падший человек. Вот. Но нормальное, такое духовно здоровое состояние человека — это состояние благодатственное. С каждым из нас, ну, как бы это повторяется отчасти, мы пока такие невинные, непорочные младенцы, в нас, может быть, что-то присутствует еще такое, а потом, когда мы вырастаем, начинаем грешить, то мы все больше и больше это теряем, становимся такими черствыми, бездушными, циничными, вот, и теряем вот эту благодать Божию. Достигается она приобретение. Это когда мы ее теряем, это духовное заболевание, это такое нездоровье человека, ненормальное состояние человека. Вот. Но через подвиг, через молитву, через такую собственную нравственную жизнь, через какой-то аскетические какие-то упражнения, вот, Господь может нам подать благодать, и когда человек в полноте это обретает, такой человек называется святым. Святые отцы говорят, что это состояние блаженства, несомненно, было в раю у Адама и Евы, но то, что приготовил Бог любящим его вот, в Новом Иерусалиме, это еще гораздо более высокое состояние. Это не возвращение в тот же Эдем, туда же, где вот в ту же начальную точку, где были Адам и Ева при сотворении мира, а это поставление человека на некоторую новую, доселе невиданную высоту. И апостол Павел говорит так: «Не видел того глаз, и не слышало того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
А скажите, есть вообще надежда здесь, в нашей земной жизни, хотя бы отголосок этого на себе прочувствовать, если ты человек грешный, если у тебя мало сил, или совсем сил нету для того, чтобы рискнуть на какой-нибудь духовный подвиг? Но, по милости Божией, мы, как вам кажется, здесь можем услышать хотя бы отдаленно звук этой мелодии?
Ну вот, для этого нам дана церковь. Церковь — это небо на земле. И каждый в меру своей чувствительности душевной, в меру того, насколько он готов воспринять, потому что разные есть люди. Кто-то на концерт пойдет и скажет, что так скучно, так, может быть, это прекрасная, там, лучшая в мире музыка, но не все готовы ее воспринять. Кто-то в музей пойдет и скажет, так тоже какие-то, ну, подумаешь, там, намалевали, я тоже так могу. А кто-то будет восхищен и пронзен вот той красотой или той какой-то глубиной, которую увидел художник и там выразил в своей картине. Вот. И в церкви тоже не все в одинаковой мере, но каждый в меру своей восприимчивости, и над этим можно работать, слышит отголоски. И бывают, наверное, такие моменты, когда нам особенно легко это почувствовать. Ну, например, на Пасху. Вот, и особенно много всегда людей приходят на Пасху. Почему? Потому что привлечены вот этой пасхальной радостью. И 40 дней в году мы совершаем пасхальные богослужения, и вот эта радость, как бы небо открывается, и вот эта радость небесного царствия, она на нас изливается. Вот радость о воскресшем Христе, о том, что смерть побеждена, о том, что победа это в конечном итоге, вот есть Христова победа над всяким злом на земле. Вот. Но не только на Пасху. Каждый раз, когда мы совершаем божественную литургию, каждый раз, когда мы причащаемся святых христовых тайн, мы можем тоже вот, вкусить отголоски этой радости. Для кого-то это открывается, когда человек читает Евангелие, вот кто-то вдруг ощущает вот этот текст как огненный, через который входит вот эта радость, благая весть, да, о том, что мы спасены. Для кого-то через делание каких-то добрых дел. Вот я там сходил с кем-то вместе в больницу, кому-то помог, кого-то поддержал, там посетил какого-то несчастного, одинокого человека. И вот что-то сердце во мне, помните, как Лука и Клеопа говорили, так загорелось, и вот этот отголосок, вот это есть отголосок радости небесного Иерусалима. Так что мы, конечно, в нашей жизни, будучи грешными людьми, вот эти отголоски воспринимаем. Нам Господь дает такую возможность.
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, в студии Марины Борисовой, и наш сегодняшний гость, священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, и мы говорим о счастье, о радости и о блаженстве. Тема такая, очень хочется всего этого сразу и не частями, а в полной мере. Но, к сожалению, мы очень часто размениваемся именно, ну, как сказать, не столько даже на радости, сколько на удовольствие. Причем это совсем не обязательно удовольствие выпить пиво. Это может быть удовольствие даже вот за всеночной послушать там какой-то определенный хор. Я к тому, что можем ли мы так сказать, что удовольствие не всегда грех? И стремление получить удовольствие – это не всегда что-то, чего стоит стыдиться.
Я в этом совершенно уверен. Удовольствия могут быть очень разные, как еда может быть вкусная, но при этом и полезная, а может быть невкусная и очень вредная. Так вот и какие-то жизненные обстоятельства или вот что-то, с чем какие-то явления, с которыми мы сталкиваемся, они могут быть приносящими радость, удовлетворение и при этом полезными. Вот это удовольствие, которое не является грехом, а могут быть очень и разрушительными. Что такое грех? Это нарушение наших отношений с Богом. Да, это прежде всего не какой-то поступок, а это состояние, в котором я вот что-то такое сделал против воли Божьей, что меня самого изнутри разрушает. Да, вот, ну, допустим, молодые люди, муж и жена, новобрачные, вот они очень друг друга любят, они горят этой любовью, а кто-то из них вот что-то такое сделал, неаккуратное слово сказал, обидное, или еще что-то, и в этот момент их отношения затрещали. Вот, и то же самое грех. Вот, нормальным образом христианин находится в таких вот отношениях любви, Бог есть любовь. Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего, да, всем твоим существом, всем разумением, крепостью, душею, сердцем. Вот. И если это нарушено через какой-то мой поступок, то произошел грех. Эти отношения затрещали, и в моей собственной душе возникла некоторая рана от того, что я это сделал. Некоторые удовольствия являются таким нарушением. Вот пиво вы сказали, ну, может быть, и можно в хорошей компании выпить с кем-то кружку пива, тем, кому это не опасно. Вот, но одну кружку пива ты выпил, это удовольствие, вторую, может быть, тоже удовольствие, а потом дальше уже у тебя голова заболела, плохо соображаешь, что-то не то натворил, вот, и удовольствие превращается в свою противоположность и в грех, потому что если ты выпил слишком много, что ты как бы растерял свое человеческое достоинство, да, в какой-то момент, или чуть хотя бы немножко растерял, вообще неизвестно, к чему дальше это приведет. Вот. Если я прочитал какую-то очень хорошую книгу и испытал удовольствие, то в этом, может быть, нет никакого греха. А может быть, такая книга, которая тоже как-то меня поранила изнутри. Поэтому это очень бывает по-разному и зависит от того, какой плод принес, вот какой плод вырос на этом дереве, что со мной произошло, как изменились мои отношения с Богом. Вот если они поранены, если душа моя поранена, то произошел грех.
Ну, это такие вот вещи, которые... вы перечисляли, они достаточно очевидны. Вряд ли найдутся люди, которые, положа руку на сердце, будут говорить о пристрастиях там, к алкоголю или курению, как о чем-то, чем может спокойно заниматься христианин, не опасаясь уколов собственной совести. Но есть, например, замечательные занятия вроде занятия фитнесом. Ну, казалось бы, в здоровом теле здоровый дух. Человек занимается здоровьем своего тела, получает удовольствие от физической нагрузки. Но в таких случаях очень тонкая грань, которую далеко не каждый из нас в состоянии заметить, когда это увлечение начинает занимать внутри тебя слишком много места. Ну, скажем, сил на молитву уже нет, но сходить в спортзал силы, время, деньги есть, потому что хочется, потому что ты там получаешь удовольствие.
Да, ну, у меня есть и батюшки знакомые, которые ходят в фитнес-зал и тренируются немножко. Я там одно время чуть-чуть пытался, но как-то у меня не хватает на это времени. Но это надо, потому что в форме себя надо как-то поддерживать. И если это на своем месте, если это не занимает слишком много твоих сил, твоей души, твоего сердца, твоего времени, то это, мне кажется, вполне может быть нормальным. И мы должны поддерживать свое здоровье. Нам Бог дал здоровое тело, как некий дар, и мы должны этот дар хранить, беречь. Но, как и с любой вещью, здесь, конечно, очень легко можно потерять меру. Я могу так этим увлечься, и что это может стать такой питательной почвой для моего тщеславия. Ой, я и сфотографируюсь теперь, как я в спортивном зале, а теперь еще с этого ракурса сфотографируюсь, а какой я после фитнеса, а какая я красивенькая стала, вот, и это может быть почвой такой для тщеславия, для гордости, это может стать твоей страстью и таким увлечением, что ты, ну, например, то время, которое ты должен был бы уделить своей семье, вот закончился у тебя рабочий день, и, наверное, тебя дома ждут, там, не знаю, дети, жена, муж, а ты сразу в спортивный зал, ну, позанимайся там часик и приди домой, и то не каждый день, вот. Но если это каждый день, и ты вообще уже своих не видишь, то тоже это грех, потому что ты променял свою важнейшую обязанность, то, что связано вот с своей семейной жизнью, на то, что... важно, но не до такой степени. Или вот недавно ко мне там одна девочка приходила, она сказала мне, что это самое важное вообще, что есть у нее в жизни, и что она тренируется каждый день, а в выходные она тренируется по много-много часов подряд и хочет стать очень физически сильной. Ну, ясно, что здесь что-то ненормально, что так не должно быть. Но это как зубы почистить хорошо, но если человек будет по много часов стоять зубной щеткой в руках, то это, в конце концов, вредно будет для самих зубов, и он упустит что-то очень важное в жизни. Поэтому можно в фитнес-зал сходить, но важно, чтобы это не превратилось в свою противоположность, чтобы ты свое здоровье, свою жизнь, свое семейное счастье, какие-то другие свои обязанности не променял бы на это, в конце концов, чисто техническую такую вот вещь, ну, чтобы немножко себя в тонусе поддерживать.
Вот вы сейчас сказали словосочетание «семейное счастье». А тут страна загадок, потому что подразумевают разные люди под семейным счастьем? Вот сколько людей, по-видимому, столько определений. Мне хотелось задать вопрос об одном из таких самых загадочных видов семейного счастья. Это семейное счастье многодетных семей. Потому что, когда смотришь на то, как живут многодетные семьи со стороны, кажется, что, ну, это совсем не пастораль, это совсем не рождественская открытка, это постоянно у детей разного возраста постоянно возникает куча всяких проблем, которые нужно решать. Это никогда не бывает порядка, как вот в какой-нибудь детской книжке с картинками. Это много чего не. Но люди счастливы. Люди внутри этого организма, они счастливы, смотрят на них люди извне и не могут понять, как это может быть. Как можно достигнуть счастья, когда ты находишься в этом, сказали, в сумасшедшем доме.
Вы знаете, я сам рос в многодетной семье. У меня 4 брата и сестра, то есть нас 6 было у родителей. У меня у самого тоже 6 детей, 6 сыновей. И вот я являюсь папой тоже в многодетной семье. Вот, мое детство было очень счастливое. И мне кажется, что и все члены моей семьи были счастливы. Прежде всего, потому что родители как-то очень любили друг друга, и это было очень видно, и мы все питались этой любовью. И мне очень повезло как-то с семьей, в которой я родился. Это такая особая милость Божия. И, конечно, всякое бывало. Там кто поранится, кто там упадет, кто заболеет, у кого там какие в школе проблемы. Конечно, это постоянно такая жизнь не без сложностей. Вот. Но эти сложности, они, может быть, даже и легче преодолеваются, когда рядом есть много людей, которые могут посочувствовать как-то, поучаствовать даже технически чисто, там, вот нужно кому-то что-то передать, ну, пожалуйста, там, вот, брат или сестра взяли, съездили. К сожалению, потом вырастаем, как-то жизнь не всегда удается вот такие отношения на всю жизнь сохранить, но пока вот мы еще маленькие все вместе, то это во многом, вот эти сложности, они во многом компенсировались тем, что нас много, и мы можем друг другу помочь и поддержать. Вот, и я даже помню, у нас однажды зашел в семье разговор буквально на ту тему, которая у нас сегодня. Счастье, вот семейное счастье. И кто же у нас в семье самый счастливый? И моя мама говорит, я самая счастливая. Я очень удивился. Я говорю, мам, тебе больше всего трудиться приходится, за всеми нами убрать, постирать, там, посуду помыть, приготовить, столько хозяйства. А мама говорит, а это и есть мое счастье. И вот мне очень это запомнилось. То есть те трудности и какие-то хозяйственные проблемы, которые возникают, при таком вот, наверное, правильном сердечном расположении, они могут восприниматься как счастье. Мое счастье в том, что я служу своим близким, преодолевая вот эти трудности.
То есть счастье – это преодоление?
Счастье – это служение другим, служение ближнему.
Ну, а если ближнего нету под рукой?
Мы сейчас говорили о многодетных семьях. Жизнь может по-разному сложиться. Те люди, которым можно послужить, они есть всегда. Есть твоя, даже если ты вот живешь одиноко, но у тебя, наверное, есть приходская семья, да, если ты прихожанин какого-то храма, и твоими близкими могут стать те люди, которые вот вместе с тобой плечом к плечу стоят на богослужениях, вместе убирают храм. Это может быть счастьем остаться после службы и поучаствовать в уборке храма, там, пол почистить, что-то сделать для храма, там, спросить, где и в чем нужна такая добровольческая помощь. И человек потом может испытывать такое очень большое удовлетворение, поучаствовать в социальной службе прихода, то есть, собственно, в служении, да, вот другим, тем, кому это служение необходимо. У тебя есть, наверное, если ты живешь даже одиноко, но, наверное, какие-то есть вот все равно знакомые, друзья, близкие. И в таком вот взаимном служении действительно обретается счастье и даже вот эта более высокая ступенька, о которой мы сегодня говорили, блаженство, в конечном итоге тоже обретается через служение Богу и служение другому человеку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о счастье. Ну, в нашем понимании и в понимании более высоком. Вот что касается счастливого человека, ну, тут просто интуитивно, как правило, общаясь с человеком, мы чувствуем его внутреннее расположение, если он буквально излучает вот какой-то свет, добро, мы говорим, что это счастливый человек, хотя он сам может себя таковым совсем не ощущать и не чувствовать. Но что касается блаженства, о котором вы говорили, то тут вопрос, он как-то буквально в воздухе висит, потому что все-таки такая высокая планка, она возможна только, взять ее возможно только, если ты надеешься на то, что тебе Господь поможет. Но трудно себе представить любого блаженного, о которых мы читаем в житиях святых, и представить, что это он все сам. Потому что есть даже дело не в подвиге, дело в том, что есть такие дистанции. Жизнь ведь она у всех разная по длине, и у некоторых очень долгая. И иногда этот жизненный марафон выдержать на том уровне, на котором взят старт, бывает ну, буквально невозможно, если не вмешается впрямую вот, помощь Божья. Но рассчитывать же на это ты можешь, надеяться, просить, но ты не можешь быть уверен, что вот в тот момент... Это же не волшебство какое-то, ты не можешь сказать, что вот ты совершишь сумму каких-то действий, и Господь непременно тебе поможет. Вот каким образом удерживаться в состоянии стремления к этому блаженству тогда, когда сил не хватает?
Блаженство – это такая вещь, которая принципиально невозможна без помощи Божьей. Без... Это именно Божий дар. Без Бога это просто невозможно. Нет таких усилий, которые человек мог бы предпринять и как-то совершенно автономно, независимо от Бога, вот я достиг блаженства. Блаженство – это почти что синоним со словом «святость». Но не может быть святости без Бога. Кто такой святой? Это тот человек, в котором обитает благодать Святого Духа, тот, который свое сердце таким сделал, что в него вселился сам Господь и обитает в этом человеке. И это невозможно без Бога никаким образом. И блаженство невозможно без Бога никаким образом. И действительно, христианство – это не какая-то магическая религия. У нас нет магии. Более того, магия – это такой вот греховный путь с точки зрения христианства. В христианстве не бывает такого, что, как вы правильно сказали, вот сделал вот такие-такие действия, и Господь тебе обязательным образом ответил, вот, и ты прямо стал святым только потому, что ты совершил вот это, вот это, вот это и вот это. Ничего такого магического в христианстве нет. Но это и не значит, что у нас какая-то очень такая зыбкая почва под ногами, что мы ни в чем не можем быть уверены. Нет, мы можем быть уверены в том, что и уверенность в невидимом – это вот часть веры. Это одно из определений веры, которое апостол Павел дает. Вера – есть уверенность в невидимом. Мы можем быть уверены, что Бог, хотя и невидим, существует. И Бог каждому человеку желает спастись и прийти в познание истины. И это же в соответствии с этим желанием каждого, кто встал на этот путь, кто хочет покаяться, кто хочет достичь духовной нищеты, то есть смирения, говоря другими словами, кто хочет исполнить заповеди блаженства, кто для этого что-то делает, Господь обязательно поддержит. Не потому, что вот магически так устроено, вот я там 3 раза прокукарекал, на одной ноге попрыгал, 7 раз вокруг храма обошел, и все случилось. Нет, Этого не бывает, и это совершенно такой нецерковный взгляд. А если здесь подлинно человек вот к этому стремится, открывает свое сердце, молится, просит Бога, живет так, как Господь учит, то Господь обязательно откликнется на стремление такого человека. В этом мы можем быть совершенно уверены. Это нам обещано, и обещание Божие непреложно.
Ну, в Спасителе мы всегда можем быть уверены, но меня-то тревожит по отношению к самой себе и своим близким размышления о том же апостоле Петре, который видел Спасителя, верил ему, пошел по воде и начал тонуть, когда ужаснулся. Я почему говорю про жизненный марафон? Потому что поводов ужаснуться и начать тонуть у нас колоссальное количество на протяжении жизни. И дело даже не только в нас, таких вполне не хватающих звезд с неба людях, но даже в святых, про которых мы читаем, в особенности это видно по жизнеописаниям уже не древних святых, где до нас дошла, к сожалению, только географическая такая легендарная версия, а святые XX века. И мы видим свидетельства, как им было трудно, и как они ужасались, и как они переживали, и как они с каким невероятным трудом они старались удержаться на той высоте, которая им была показана в какой-то период их жизни, а потом начались вот эти страшные события XX века, и как тяжело им было там удержаться, и каких слез и каких метаний это стоило святым. Я не голословно утверждаю, я однажды работала над материалом, посвященным Надежде Александровне Павлович, которая спасла из тюрьмы и от расстрела оптинского старца Нектария. И в последние годы жизни старца она с ним очень тесно общалась, очень ему помогала, и оставила дневник, где эти события описаны, и она как раз писала о том, как ему было неимоверно тяжело удержаться, потому что его переживания, по-видимому, еще в силу прозорливости были очень тяжелыми. И вот удержаться так, чтобы сказать, нет, все-таки это был счастливый человек. Как?
Ну, блаженный, наверное, был человек. И это совершенно не означает какую-то легкую и безоблачную жизнь. Господь говорит, в мире вы будете скорбнее. Господь не обещает никому, и ни апостолам, ни своим ученикам, это не какой-то лидер секты, который говорит, придите ко мне, и у вас все станет хорошо, все болезни пройдут, с работой все наладится. Так делают только лидеры тоталитарных сект, обманывая, конечно, людей. А Господь говорит, вы в мире будете скорбнее, и вас будут гнать, и преследовать за мое имя, и блаженны вы, когда вас будут гнать, говорить про вас всякую неправду, но мужайтесь, я победил мир. Будет много скорбей, но тот, кто претерпит до конца, тот спасется. Поэтому, да, приходится проходить через какие-то обстоятельства, про которые мы видим, что это такое упражнение в терпении, через какие-то скорбные обстоятельства, которые часто нужны нашей душе для того, чтобы стать пригодной для вхождения в Царствие Небесное. И благодарить Бога и за какие-то хорошие моменты жизни, и за скорбные моменты тоже, и за скорбь, и за радость. Тот, кто действительно идет этим путем, да, это непросто, да, это труд, не бывает духовной жизни какой-то легкой, безоблачной, очень простой, это не какая-то приятная летняя прогулка, это сложный и трудный путь, вскарабкивание по вот этой самой лестнице, ведущей от земли на небо, и подниматься тяжело, падать легко, подниматься тяжело, но тот, кто упал и очень легко летит, он, в конце концов, разбивается. А тот, кто поднимается, в конце концов, оказывается на небе в полноте вот того самого обетованного нам блаженства. И вот я сейчас сказал, что нам важно уметь благодарить Бога, в том числе и за трудные какие-то моменты в жизни, и за трагические моменты жизни, вспоминая своего духовного отца, который говорил, что есть такая фраза в литургии, в главной евхаристической молитве, анафоре: «Мы благодарим Тебя, Господи, за все Твои благодеяния, явленные и неявленные». И духовный отец меня спрашивал, что это значит, вот благодеяния явленные и неявленные. И сам же отвечал: явленные — это те, которые мы воспринимаем как что-то хорошее, как что-то радостное. Вот дал Господь какую-то такую земную удачу, там, добрых друзей, здоровье. Это явные благодеяния. А что же такое вот эти неявные благодеяния? Это то, что мы воспринимаем как скорби, трудности, испытания, болезнь, какие-то сложные обстоятельства, трагические обстоятельства, но которые тоже нам нужны. Нам нужно пройти этот путь. И это тоже Божье благодеяние, и мы должны уметь благодарить за то и за другое. И, возвращаясь вот к теме нашей передачи, кто же такие все-таки счастливые люди? Прежде всего, это люди благодарные. Если человек умеет благодарить, то это человек счастливый. Если ты хочешь стать счастливым, а там, глядишь, и к блаженству подберешься, но начать вот это, с этой ступеньки счастья, то умей заметить то хорошее, что тебе сделали окружающие люди. Вот дети такие капризные там. Ну, они столько ведь тебе дали. Поблагодари. И где-то они были так хороши. Муж, жена, родители, родные. Вот те обстоятельства жизни, которые Господь тебе дает. Обрати внимание на то хорошее, что в них есть, на то, что тебя питает, на то, что тебя поддерживает, на то, благодаря чему ты жив, что тебя радует. И когда ты найдешь все эти точки и поблагодаришь за них, ты станешь гораздо ближе к счастью, чем был до этого.
Но есть, наверное, еще более такая высокая цель. Не знаю, можно ли это назвать целью. Нас и так обвиняют, говорят, что и вот христиане, вы все про страдания и про муки. Но, с другой стороны, берешь книгу святителя Луки, воина Ясенецкого, читаешь заголовок, который он выбрал для этой книги: «Я полюбил страдания». Но, зная его жизнь, представить невозможное. Потому что, ну, и физически, и морально, и муки выбора призвания, и не в самом начале пути, а уже после войны, когда было большое искушение у него все-таки выбрать науку как главное свое занятие в жизни. И все это вкупе, и даже то, что он в конце жизни практически ослеп, но представить себе не только святителя, но и врача-хирурга и ученого, который начинал свою врачебную практику с того, что лечил далекой-далекой глубинке людей от заболевания глаз, и у него люди прозревали, а сам он в результате в конце жизни ослеп. Вот это все читаешь и возвращаешься все время сознанием к заголовку и думаешь, что вот я чего-то капитально не понимаю в жизни. Как можно это полюбить?
Святитель Лука был великий человек и великий святой. И сегодня огромное количество людей прибегают к его молитвенному предстательству, и молитвам, обращенным к нему, многие чудеса происходят. И, наверное, до того, как он прошел свой путь, вряд ли он тоже мог бы сказать эти слова и так вот ответить на этот вопрос, как это можно любить страдания. А когда он уже это прошел, то он сказал эти удивительные слова, вот исходя из опыта прохождения ссылок, арестов, заключения и очень тяжелых испытаний, которые он прошел. Да, я все это прошел, но я это полюбил. Это моя жизнь, которую мне дал Бог, и я за нее очень благодарен. И поэтому это говорится не априори, не до того, как Господь это тебе дал, а уже когда ты это прошел, вот тогда можно это сказать. Я это полюбил и благодарю Бога за эту жизнь.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. С вами была Марина Борисова. Мы с вами прощаемся. До свидания. Будьте счастливы.
Доброго вечера. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».